Альнис Каваляускас. Прибалтика. Полная история. Глава 1. Этимология и история термина Прибалтика. Слово Прибалтика, то есть то, что находится при Балтике, является производным от названия Балтика в значении Балтийское море. В русский язык название Балтийское море пришло сравнительно недавно. Ему предшествовало название, бывшее в обиходе почти 200 лет. Остзейское море. Дело в том, что германские народы, заселившие Западную и Северную Европу, называли море Восточным – Остзее или Остзее. С другой стороны, восточные славяне называли это море Варяжским, а позже, когда варяги персонифицировались в русской истории как свеи, море стали называть Свейским. Кстати, от этнонима Свеи происходит название Швеция. Сверие. Свея плюс Риге со шведского переводится как «государство свеев». Название Прибалтики идентично употреблявшемуся в XIX веке термину провинции Балтийского моря и, естественно, соответствует понятию «балтийский». Оно относится ко всем территориям этого региона и отражает принадлежность к Балтийскому морю, поскольку к нему выходят непосредственно и Латвия, и Эстония, и Литва, последние из которых история уготовила особую судьбу. Райнхард Витрам, немецкий историк. Между прочим, тут с процитированным немецким историком можно было бы и поспорить, ибо к Балтийскому морю выходят не только Литва, Латвия и Эстония. На самом деле Прибалтика – это исторически сложившееся название области на юго-востоке побережья Балтийского моря. Но на юго-востоке находится Финляндия, а также бывшая Восточная Пруссия, в том числе и нынешняя Калининградская область России. Некоторые авторы относят к Прибалтике и Финляндию, но делается это редко. В географическом смысле Прибалтика представляет собой совокупность государств, расположенных на побережье Балтийского моря, а это Россия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Германия, Финляндия и Швеция. Но мы в данной книге будем говорить лишь о Литве, Латвии и Эстонии. Почему? Да потому что уже при Петре I в результате победы над Швецией в Северной войне на этих прибалтийских территориях утвердилась Россия, и море перестало быть для русских чужим, то есть варяжским или свейским. Вместе с тем, географически для русских оно не было и восточным. Тем не менее, общим названием созданных в 1713 году в Прибалтике губерний Российской империи Рижской-Ревельской, с 1796 года Курлянской, Лифлянской и Эстлянской, было Остзейские губернии. Точнее так, три исторические территории, о которых пойдет речь в этой книге, с 13 по 17 века имели одно общее название – Лифляндия. Это была территория, которая в середине 17 века простиралась от Западной Двины, ныне до Угава, до Финского залива, но затем постепенно сократилась до ее срединной части, сохранив наименование Лифляндия. С конца 16 века ее северная провинция стала называться Эстляндией, а южные области – Курляндия и Семигалия. С момента их объединения получили единое название Курляндия. Немецкими Остзейские губернии были до середины 19 века не только по названию, но и по языку. Немецкий язык с орденских времен стал там официальным. После реформации он стал богослужебным. На нем велось делопроизводство, его преподавали в школах. С 1841 года в Остзейских губерниях началось движение населения к православию, подразумевавшее в том числе освоение русского языка. Пошло разнемечивание Прибалтики, Российская империя стала переводить делопроизводство и другие сферы деятельности на русский язык. В 1884 году император Александр III заменил название Дерпт на Юрьев, ныне Тарту. Тогда же перевели на русские моря и общее название губерний – Прибалтийские губернии или, собирательно, Прибалтийский край. Кстати, в начале XIII века в Прибалтике не было городов, но во многих местах существовали торги и в известные сроки по традиции устраивались ярмарки. Каждый сколько-нибудь крупный торг был защищен особым укреплением, и, как правило, вблизи него располагалось поселение – посад. И почти все ранние города Прибалтики развивались именно в таких местах. Первым упоминанием о городище на месте нынешнего Тарту является летописный рассказ 1030 года о том, как великий князь Ярослав Мудрый отправился из Новгорода в поход на эстов и основал город Юрьев. Потом появились укрепленные поселения городского типа Оденпе, ныне Отепе, Ревель, ныне Таллин, Фелин, ныне Вильянди и другие. Согласно летописям, город Юрьев был сожжен местными племенами в 1061 году. 1134 году он был захвачен новгородским князем Всеволодом Мстиславичем, а зимой 1194 года новгородским князем Ярославом Всеволодовичем. Потом Юрьев много раз переходил из рук в руки. Потом его переименовали в Тарбата, потом в Дарбат или Дербт, когда католический епископ Буксгевден сделал его центром своего княжества и епископства. В 1884 году городу было возвращено название Юрьев, которое сохранялось до 1919 года. В годы Первой мировой войны часть Прибалтики была оккупирована Германией. Созданная немцами после февральской революции 1917 года марионеточное Балтийское герцогство стало практически единственным, если не считать Финляндию, примером реставрации монархического строя на территории бывшей Российской империи. В дальнейшем на неоккупированных территориях Прибалтики стали провозглашаться советские и буржуазные республики. А вот в контексте деления уже Советского Союза получило широкое применение сохранившийся с дореволюционных времен прилагательный Прибалтийский. Прибалтийский экономический район, Прибалтийский военный округ и так далее. В административно-территориальном плане Прибалтика включала помимо Литвы, Латвии и Эстонии еще и Калининградскую область РСФСР. Исторически прибалтийские государства, чьи территории лежали в границах бывшей Лифляндии, Эстляндии и Курляндии, и которые стали называться Эстонией и Латвией, следует рассматривать отдельно. Сам же термин «страна Балтии» возник лишь в конце 19 столетия и первоначально означал родину балтийских немцев. Тоже относится к названию Прибалтика, произошедшему от связанного с морем слова «Балтия» и по совокупности относящемуся ко всем прибрежным областям Балтики. Прилагательные же «Балтийский», кроме обозначения возникшей со времен позднего Средневековья принадлежности к морю, впервые это слово употребляется Адамом Бременским, с XIX века приобрело более широкое значение и стало также характеризовать принадлежность к языковой общности. Поэтому термин «страна Балтии», так же как и государство Балтии, без конкретного уточнения можно отнести и к Литве. Тем не менее, литовцы, несмотря на определенные родственные связи в языке и происхождении с латышами, имеют свою отдельную историю. Райнхард Витром, немецкий историк. В 1990-е годы в русский язык пришел термин «Балтия». Слово это родилось в СМИ, выходящих на русском языке в Латвии. За пределами латышского языка термин «Балтия» не вытеснил ни понятие «Балтимаат» в эстонском, ни «Побалтиюс» в литовском. В европейском сообществе понятие «Балтия» воспринимается как местный синоним «Балтик» – «Балтикс», в смысле «регион Балтийского моря». Что же касается государств, то деление Прибалтики на три части – Лифляндию, Эстляндию и Курляндию, сложившееся в ходе воздействия внешних факторов после февральской революции 1917 года в России, сменилось разделением как латышей, так и эстонцев на две части. Однако во время немецкой оккупации прежнее историческое размежевание вновь вступило в силу, и в 1918 году возникли самостоятельные республики Эстония и Латвия, общие территории которых почти в точности соответствовала границам средневековой Лифляндии. С тех пор название Эстонии стало обозначать государство, в состав которого вошли уже упоминавшиеся бывшие провинции Эстонии и заселенные эстонцами северная половина провинции Лифляндия. Тем не менее, нет никакого сомнения в том, что у Прибалтики была общая для всех прибалтийских стран история. Кроме того, внимательное рассмотрение местных названий позволяет прийти к выводу, что она неразрывно связана с историей окружавших эти государства, народов и империй. Райнхард Витром, немецкий историк. Под Латвией же во второй половине XIX века начали понимать государство на территории бывшей Курляндии, то есть заселенной латышами области южной половины провинции Лифляндии и район Латгалии. Как видим, уже в самом начале книги, когда еще не началось основное повествование, уже становится ясно, с какими большими трудностями приходится сталкиваться историку, решившему описать исторические события той или иной прибалтийской страны. И это не говоря даже о трудностях с произношением и русским написанием местных названий, что неизбежно приводит к неточностям, особенно в тех случаях, когда их употребление было ограничено как по времени, так и по месту. Глава 2. История заселения Прибалтики. Самые ранние следы пребывания человека в Прибалтике археологи датируют 9-10 тысячелетием до нашей эры. Прошло еще 5-6 тысяч лет, прежде чем появились племена с общей археологической культурой на каких-то значительных территориях. Из тех, что выходили в процессе своего развития к берегам Балтики, выделяется культура ямочно-гребенчатой керамики, существовавшая в каменном веке на северо-востоке Европы. По времени это конец 4-го, начало 2-го тысячелетия до нашей эры. Свидетельства этой культуры, в частности, есть по всей Скандинавии, и они демонстрируют признаки перехода от лесной охоты и собирательства к производящей экономике, то есть к земледелию, скотоводству, рыбной ловле и морским промыслам. Другая группа археологических культур – это культура боевых топоров или культура шнуровой керамики. Это же культура медного и бронзового веков, распространенная на обширных территориях Центральной и Восточной Европы и датирующаяся второй половиной третьего тысячелетия до нашей эры. Люди культуры шнуровой керамики были животноводами и умели обрабатывать землю, выращивали пшеницу, ячмень. Покойников они нередко хоронили с подогнутыми ногами. В нарвской культуре покойников иногда осыпали охрой. Антропологический тип прабалтов не был однородным. В целом преобладал тип с высокой мозговой частью черепа, покатым лбом и узким носом. Эдвардас Гудавичус, литовский историк. Со временем в этих культурах начали обособляться этнические элементы, но прошло еще 1000-1500 лет, прежде чем с каждым из них стало возможно соотнести конкретный ареал обитания. Племена жили смешанно. Лишь к середине последнего тысячелетия до нашей эры произошел раздел по территориям. Этот раздел проходил примерно посередине нынешней Латвии. К югу консолидировались балтийские племена, а к северу – финские, отличавшиеся своими местными особенностями. Начались межплеменные столкновения. Мирные стоянки рыбаков и охотников по берегам рек и озер исчезали, и вокруг поселений появились укрепления. В числе следующих поселенцев этих мест обычно указывают три группы племен. Это финно-угры, ливы, эсты, водь, балты, пруссы, курши, жемайты, земгалы, селы, латгалы, литва и ятвяги, а также псковские кривичи. Из них сугубо прибрежными на прибалтийских землях были пруссы, курши, ливы, эсты и водь. Области, выходящие к заливам Балтийского моря, еще с каменного века на севере и юге были заселены племенами, принадлежавшими к разным языковым семьям. В частности, финно-угорские народы на севере, время переселения которых в эти районы трудно определить, в языковом отношении к индогерманцам не относятся. Восточно-балтийские же народности, от которых произошли литовцы и латыши, двигались с юга на север и к моменту рождения Христа уже перешли через Западную Двину. Языковое разделение между литовцами и латышскими племенами произошло не позднее 8 столетия нашей эры. При этом племена, говорившие на латышском языке, с 9 века расселились в их историческом месте жительства на территории, которую позднее стали называть Лифляндией. Однако еще в конце 12 века латыши были вытеснены оттуда западно-финскими племенами ливов в западную Лифляндию и отделены от побережья областью, где позднее возникла Рига. Что касается эстонцев, эстов, то области их проживания включали на севере все приморские районы с примыкавшими к ним островами, а на юге охватывали значительную часть земель западней Лифляндской АА, выступавшей за пределы сегодняшней границы с Латвией. Они жили в племенных округах, между которыми поддерживались разносторонние связи, но без центрального руководства. Тем не менее, принадлежность к единой общности ими осознавалась. Родственные же эстонцам ливы группировались в трех областях – на побережье в районе морских бухт Рижского залива вплоть до диких мест севернее Сальми, на берегах Лифляндской АА и в нижнем течении Западной Двины. Причем на восточных границах мест своего обитания они смешивались с соседними латышами, оставаясь с политической точки зрения самостоятельными, но подпадая под их заметное языковое влияние. Проживали ливы и на территории Курляндии. В областях, занятых латышами, проживала также небольшая часть вендов, в честь названия племени которых позднее был назван город Венден. При этом следует отметить, что одни исследователи причисляют их к латышам, а другие – к народу водь. Отсюда можно предположить, что данная часть вендов к славянам не относится. Курши заселяли северные области. Земгалы же занимали земли бассейна реки Курлянская Аа, объединявшие области Межитни и Тервити, и присоединявшие на западе районы, занятые селами. На юге оба этих народа граничили с литовцами. На западе, под верховенством ливов, жили родственные латышам куры, прибалтийское племя, занимавшее территорию до побережья Балтийского моря. Райнхард Витрам, немецкий историк. Тогда латыши еще не представляли собой единый народ и были разобщены на множество отдельных народностей, управляемых князьями. При этом латгальцы проживали в областях Хадзали-Толова на территории восточной и центральной Лифляндии, граничившей с землями ливов и растянувшейся в южном направлении до западной Двины, где находились растворившиеся со временем среди латышей селы. Социальное расслоение общества у всех этих народов и народностей было одинаковым. Над рабами и свободными членами общины возвышалась богатая и уважаемая всеми прослойка зажиточных крестьян, которыми управлял мелкопоместный дворянин, называвшийся старейшиной. У древних эстонцев старейшины правили сообща, а вот у ливов и латышей феодальные отношения развились рано. В их древних источниках правитель назывался царем и старшим. Процесс имущественного и социального расслоения, возникновение зачатков классовых отношений занимали следующие 400-500 лет истории Прибалтики. До X века классовое общество в прибалтийских племенах еще не сложилось. Не было и государственности. Не было также письменности, которая вписала бы в историю имена вождей. Свидетельства происходивших событий начали записываться в летописях только с появлением немцев, которые, собственно, в течение многих веков их и вели. Бронза в Прибалтике была привозная. Магистральный торговый путь, связывавший античный мир через прибалтийские территории с восточнославянскими землями, шел к морю вдоль западной Двины, ныне Даугава, самой протяженной из прибалтийских рек. Однако экономический интерес античного мира к Прибалтике был весьма сдержанным. С берегов Балтики с ее низким уровнем развития производительных сил Европа получала в основном янтарь и другой поделочный камень, возможно, меха. Из-за своих не самых благоприятных климатических условий Прибалтика, естественно, не могла стать житницей Европы. Поэтому регион не привлекал античных колонистов. Но был в этом и положительный момент. В первые столетия новой эры прибалтийские племена избежали опасных столкновений с более сильными державами. Глава 3. Великое переселение народов и империи Средневековья. Великое переселение народов, напоминавшее колоссальный тигель, в котором плавились разные этносы и культуры, сопровождавшее распад Римской империи в V веке, абсолютно изменило этническую карту Европы. К этому моменту славяне были уже разбросаны на территории от Балтийского моря до Карпат, соприкасаясь на западе с германцами и кельтами, а на востоке и северо-востоке с балтийскими и финно-угорскими племенами. Что касается Прибалтики, то она в великих переселениях была лишь промежуточным пунктом мощных миграционных потоков, пересекавших ее со стороны противолежащего ей скандинавского полуострова. В первые века нашей эры балты, преимущественно через посредников, завязывают торговые контакты с провинциями Римской империи. Стало возникать пусть незначительное влияние античной цивилизации на жизнь балтов. Великое переселение народов свело на нет это влияние, однако в конце раннего Средневековья 10-11 века, складывающиеся и ширящиеся латинской, западноевропейской и византийской восточноевропейской цивилизации начали непосредственно сталкиваться с балтами. Это меняло условия жизни и существования балтов. Эдвардас Гудавичус, литовский историк. В 1-2 веках там немного пожили готы, пришедшие с острова Сканза. Это название употребляет готский историк 6 века Иордан с легендарным королем Беригом. При пятом от него по счету короле готы двинулись на юг, и там создали Остготское и Вестготское королевство. Племена, не ушедшие с готами, продолжали эволюционировать в Прибалтике, и долгое время лишь периодически сталкиваясь друг с другом без какого-либо крупного участия сил извне. Более сильные субъекты международных отношений, фигурировавшие в последующие века истории цивилизации в Прибалтике, сформировались значительно позднее. Даны – это был новый миграционный поток с юга Скандинавии в V-VI веках. Но они были нацелены не на Прибалтику, а на архипелаг, названный по их имени датским, и Ютландию – полуостров, замыкающий Балтийское море с запада. Поселение Хедебю, впервые упомянутое в анналах королевства франков и созданное данами у начала волока из Балтики поперек Ютландии к Северному морю, там суда перетаскивались волоком в обход пролива Зунд. Позже стало важным торговым пунктом во внешних связях Прибалтики и северных русских земель с Западной Европой. Со временем в Европе оживилось движение по янтарному пути, по которому из Прибалтики в Средиземноморье доставлялся балтийский янтарь, о нем упоминал еще отец истории Геродот. Одна из его трасс шла к Балтике через западнославянские земли и Вислу, другая – через земли восточных славян, выходя непосредственно в Прибалтику через Западную Двину либо Нарву. Понятно, что в этой международной торговле издавна участвовали не только римляне, но и племена-посредники, и это имело огромное значение для развития этих племен. Но у каждого из этих племен становление государственности, конечно же, протекало по-своему.